Иисус на кресте. Распятие двух разбойников, особенная надпись на кресте Иисусу и неудовольствие на нее первосвященников, раздел одежды между воинами, насмешки над Иисусом черни, первосвященников, воинов, распятого разбойника, покаянная молитва разбойника богоразумного, ответ на нее, помрачение солнца, усыновление Иоанна Богоматери, последние страдания и последние слова Иисуса Христа на кресте, Его смерть, она не была ускорена сверхъестественно. После Иисуса Христа распяли и двух преступников, одного по правую, а другого по левую сторону. Такое положение дано им с намерением, дабы святые святых и на кресте представился как бы преступнейшим из злодеев. Дьявол, по замечанию святого Златоуста, хотел через сие помрачить славу Господа, но сам, не зная, увеличил онную, потому что через сие самое исполнилось одно из пророчеств о том, что Иисус Христос будет вменен с беззаконными. Книга пророка Исаии, глава 53. По совершении казни над главами распятых по обыкновению прибиты были выбеленные дощечки, на коих изображалось их имя и преступление. В надписях разбойников не было никакого отступления от обыкновенной формы. Над головой Господа вместо изъяснения вины сверхчаяния увидели следующие двусмысленные слова: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Притом надпись я была не на одном латинском или иноземном языке, как обыкновенно делалось, а на всех употребительнейших тогда языках, то есть латинском, греческом и иудейском. Так поступлено было с особенным намерением, по приказанию самого Пилата. Слова надписи выражали то же самое обвинение, по которому Иисус Христос осужден на смерть, присвоение достоинства царя иудейского. Только оставалось нерешенным, законно или незаконно присвоял он себе сие достоинство. Признавали его иудеи своим царем или не признавали. Судя по надписи, каждый гораздо скорее мог подумать, что это действительный царь иудейский, коего подданные не могли защищать от римлян, или который изменнически оставлен ими. Три языка в надписи употреблены Пилатом, потому что чужестранцы и многие из иудеев, пришедших на праздник из отдаленных стран, худо разумели тогдашний язык еврейский. Притом такая торжественность еще более располагала думать, что распятый есть важное политическое лице, а следовательно подвергала гордый Синедрион еще большему осмеянию. Вот как могли говорить поступать с царями иудейскими. Вот какого мессию ожидают иудеи. Как они безрассудны, слепы. Первосвященники тотчас проникли цель надписи и поспешили к Пилату с просьбой, чтобы он переменил ее. Не надобно, говорили они, писать «царь иудейский», а написать, как он говорил: «я царь иудейский». Пусть, то есть, каждый знает, что мы не признавали его, а только он сам выдавал себя за мессию. «Что я написал, то написал», — был ответ прокуратора. И первосвященники со стыдом и досадой возвратились на Голгофу, чтобы вознаградить свое бесчестие клеветою и насмешками. Явно, что Пилат составлением надписи, тем паче отказом в перемене «я», желал досадить и отомстить первосвященникам. Между тем, по замечанию отцов церкви, судья римский и всем случае, сам не зная, служил орудием распоряжений высших. Пилат, рассуждает блаженный Августин, что написал, то написал, по елику Господь, что сказал, то сказал. Он сказал: «Я царь, поставленный над Сионом, горою святою». Сказал, что ему должно пострадать, дабы войти во славу свою. И вот, пригвоздившие его ко кресту, сим самым, так сказать, возвели его на престол. Оставалось провозгласить нового царя. И Пилат, язычник, посредством трехязычной надписи торжественно провозглашает его, вопреки властям иудейским, вслух всех народов. Пророческий символ событий, имевших вскоре последовать. Народ иудейский, продолжая отвергать иго царству Христову, видел и доселе, по сравнению своему, видит, как народы языческие, один за другим, признают распятого Иисуса своим царем, спасителем и Господом. Особенная надпись, сделанная на кресте Иисуса Христа, по замечанию Златоуста, послужила впоследствии и к отличию его от других крестов, с коими он был зарыт в землю, когда матерь Константина Великого, святая Елена, решилась обрести живоносное древо. Окончив распятие, воины тотчас занялись разделом между собою одежды распятых, которая по закону становилась их собственностью. Верхнюю одежду и прочие одеяния Иисуса Христа они разделили между собой на четыре доли, раздирая по частям то, что не могло принадлежать одному. Но хитоны или нижние одежды нельзя было разделить, нельзя было даже разодрать, потому что он не был сшит, а весь тканый сверху донизу. Видя это, равно как и доброту хитона, воины решились, не раздирая, бросить о нем жребий, кому достанется. Обстоятельства сие, по-видимому, не так важны, становится весьма значительным, когда узнаем, что через сие исполнилось также одно из древнейших пророчеств о Мессии. Святый Давид, как прообраз своего великого потомка по плоти, описывая свои бедствия, говорит, что одежды его были разделены врагами, и о хитоне его метали жребий. Псалом 21. Что к состоянию Давида могло идти только в несобственном смысле, как прообраз будущего, потому что о хитоне Давида никогда и никому не доставалось метать жребия. То самое над Иисусом Христом совершилось теперь во всей действительности. С такой точностью и промыслом благословил изобразить за несколько веков самые малые черты страданий Христовых. И если когда, то наипаче при кресте должно иметь в виду все ветхозаветные пророчества, ибо в нем, как средоточие, сами собой сходятся все рассеянные лучи созерцаний пророческих. Между тем, сияние сего света совершенно разгоняет мрак, окружающий крест Иисусов, показывая, что он во всех подробностях своих был делом не буйства человеческого, о премудрости Божией. Из раздела одежды Иисуса Христа, между прочим, видно, что она была полна и прилична, и что между вещами, ему принадлежащими, не было ни одной, которая бы не стоила чего-либо. Тканый хитон показывает даже избыток и изящество, и, как повествует предание, был повод трудов его матери. Если сравнить одеяние Иисуса Христа с суровой пустынническую одеждой Иоанна Крестителя, то усматривается значительная противоположность, которая простиралась и на весь внешний образ жизни Иисуса и его предтечи. По окончании раздела одежды воины остались у креста для стражи, которая представлялась к распятым, дабы тела их не были преждевременно сняты родственниками или знакомыми для погребения. И теперь было тем нужнее, что от толпы стекавшегося народа могли происходить беспорядки. Когда распинали Господа, враги его, по-видимому, не издевались над ним. Народ также стоял только и смотрел. Появление надписи над главой его послужило как бы знаком ко всеобщим насмешкам. Толпа народа, всегда буйная, читая надпись, кивала головой и кричала: «О, тридневный восстановитель храма! О, царь Израилев! Что же ты медлишь спасти себя? Вот какой ты сын Божий, что не можешь сойти со креста!» Первосвященники и старейшины не только не препятствовали черни издеваться над умирающим Господом, но и сами всячески поносили и злословили его. Насмешки и поругания оставались единственным средством, которое им можно было противопоставить хитрости Пилата, хотевшего осмеять их посредством надписи. Между тем у первосвященников лежало на сердце еще нечто, гораздо важнее надписи, что побуждало их участвовать в самых низких насмешках. Теперь всем сделалось известным, что они были единственной причиной столь ужасной казни для Иисуса, и что Пилат долго не хотел осуждать его. Итак, надлежало дать перед народом как бы отчет в своем злодеянии и настроить общественное мнение так, чтобы чужеземные иудеи, стекшиеся со всего света на праздник, не разнесли потом всюду известие, что Синедрион, удовлетворяя своему честолюбию, предал поносной смерти праведника, едва ли даже не мессию. Для такой цели поругания и насмешки казались самым лучшим средством, ибо опыт доказывает, что самые лучшие люди теряют весьма много уважения, когда по какому-либо случаю подвергаются осмеянию. Лицемеры, по обыкновению, приняли вид усерднейших служителей Бога Израилева, строжайших ревнителей закона, и, обращаясь к народу, говорили: «Смотрите, других спасал, а себя не может спасти. Напрасно ли мы уверяли вас, что от сего человека нельзя ожидать ничего доброго? Что друг мытарей и грешников рано или поздно займет место посреди злодеев? Что осквернение субботы не останется без небесного мщения? Нам не верили, думали, что он свят. Вот теперь самое дело показало, мы ли говорили правду, или он. Кто не ожидает Мессии, мы жизнь свою отдали бы за его пришествие. Неужели мы обязаны веровать в Мессию на кресте? И много ли нужно доказательств? Если он действительно царь Израилев, пусть сойдет ты сейчас со креста, и мы сейчас же уверуем в него». В самом деле, издевались прочие старейшины, это совсем не царский престол. Теперь видно, каков он Сын Божий и каковы его чудеса. Оставил ли бы отец собственного сына в таком положении? Он уповал на Бога, пусть же теперь избавит его Бог, если он угоден ему. Последние насмешки суть те же самые, которые Давид в вышепроведенном псалме влагает в уста врагов праведника, им описываемого. Так верно исполнялись пророчества в собственных действиях, хотя и без сознания тех самых людей, кои исполняли онные. При насмешках, бесстыдно повторяемых самими властями иудейскими, неудивительно, что и грубые воины, стоявшие на страже, говорили Иисусу Христу: «Если ты царь иудейский, то зачем не спасешь себя?» Такая насмешка в устах римских воинов могла быть плодом только самого слепого подражания. Когда иудей кричал таким образом, то выражение «царь Израилев» и «для чего не спасешь себя» у него имели всю связь и силу, ибо Мессия, по его мнению, должен быть чудотворец, следственно, иметь возможность помогать себе во всех случаях. Язычник, напротив, под царем иудейским, разумел обыкновенного человека, из чего никак не следовало, чтобы он мог сойти сам с собою со креста. Но грубые воины немало не заботились о смысле слов своих, довольствуясь тем, чтобы повторять слышанное от других. Святой Лука упоминает еще, что воины подносили Иисусу Христу кислое питье, без сомнения, то самое, которым они имели обыкновение утолять свою жажду, находясь под открытым небом, среди жаркого полдня. Значит, между насмешками они не забывали и сострадательности к распятым, кое от мучений еще более их должны были чувствовать жажду. Обыкновенное сочетание в грубых людях доброго с худым, человечества со зверством. Молчание, по крайней мере, надлежало ожидать от тех несчастных, кои сами висели на крестах. Но и из них один, по свидетельству евангелистов, злословил Иисуса, требуя, чтобы он, как Мессия, спас и себя, и их. Хотел ли сей несчастный в омрачении рассудка, произведенном смирною, только развеселить себя, участвуя в общих насмешках? Или действительно, по неведению, почитал Иисуса Христа виновным и достойным казни? или даже вменял себе в честь, что участвовал в возмущении за свободу и думал низко о том, кто, называя себя Мессией, не произвел никакого переворота. Во всяком случае, видно развращенное сердце, виден грешник, который хочет перейти нераскаянным и в другой мир. Тем возвышеннейший образ мысли обнаружился в другом распятом. Хулана Иисуса Христа была для него нестерпимой креста. «Уже ли в тебе, — сказал он хулившему, — совершенно нет страха Божия, что ты издеваешься над тем, что сам терпишь? И мы осуждены праведно, терпим по делам, а он не сделал никакого зла». Слова сии как бы дали ему смелость изъявить перед самим Господом чувство веры и уважения, таившееся в его сердце. «Помяни меня, Господи, и когда приидешь во Царствие Твоем». «Аминь, глаголю тебе», — отвечал Господь, — «днесь со мной будешь и в раи». Нет сомнения, что понятие кающегося разбойника о Царстве Иисуса Христа еще не было свободно от всех мнений, с коими оно обыкновенно соединялось во уме иудея. Разбойник не мог быть выше апостолов, кои представляли себе, как мы видели, Царство Иисуса Христа еще земным и чувственным. Посему в словах разбойника надобно предполагать смысл, не превышающий его понятия. «Я верую, как бы так он говорил Господу, что крест не воспрепятствует тебе восторжествовать над своими врагами. Ты воскреснешь, и воскресив с собой всех, ожидавших твоего пришествия, утвердишь потом на земле царство Израилево. Не забудь тогда и о мне недостойном. Воскреси вместе с другими, и дай место в царстве твоем». А принимая по необходимости в таком смысле слова кающегося разбойника, нельзя не видеть в ответе Господа мудрого снисхождения к слабым понятиям человеческим. Раем иудеи называли одно из отделений Шеола, служившее, по их мнению, место пребывания душ праведных. Шеола – это место, в коем, по мнению древних иудеев, находятся души людей умерших. Во время Иисуса Христа в сем Шеоле предполагалось два отделения – одно для праведных, называвшееся раем, лоном Авраамовым и прочее, другое для грешных, которые называли адом, гиеною и прочее. И вот Господь обещает кающемуся пребывание в раю, то есть обещает блаженное по смерти состояние, но не говорит ни слова о царстве своем, ибо сказать «ныне ты будешь и со мною во царстве моем» значило бы возродить в уме разбойника мысль, что в сей же самый день будет учреждено видимое царство Мессии. Таким образом, Божественный Учитель истины и на кресте продолжал щадить слабость людских понятий, открывать истину, сколько могли вмещать слышащие, взирать не только на правильность мысли, но и особенно на чистоту сердца и его расположение к добру. Прежде, во время служения своего, окруженный чудесами, он именовал себя Господом субботы, храма. Со креста является Господом рая и ада, коему принадлежит всякая власть не только на земле, но и на небе. Первосвященники требовали, чтобы он, оставив спасать других, спас себя самого. Господь продолжает спасать других, пренебрегая собственное посрамление. Справедливо святой Фулгенций ответ Иисуса Христа к кающемуся разбойнику называет последним завещанием Его ко всем кающимся грешникам, которое начертано не тростью, а крестом. Торжество злоречия и клеветы не было продолжительно. Вскоре, по распятию Господа, промысел начал являть, что Он не даст преподобному своему увидеть истление. Среди ясного полдня небо вдруг покрылось мраком, как бы во свидетельство, что великое дело тьмы приближалось уже к своей полуночи. Мрак сей походил на солнечное затмение, впрочем, нисколько не был его следствием, потому что Пасха иудейская всегда совершалась во время полнолуния, когда луна не может находиться между землей и солнцем, а от чего происходят солнечные затмения. По мнению Златоуста, Феофилакта и Ефимия, мрак во время распятия Иисуса Христа происходил от сгущения облаков между землей и солнцем, произведенного сверхъестественной силой. Евангелист Матфей говорит, что тьма бысть по всей земле, хотя выражение сего не должно брать без ограничения, как справедливо замечено еще древними учителями церкви, потому что земля у святых писателей часто означает одну какую-либо страну, особенно иудейскую, даже один город. Впрочем, нет никакой причины ограничивать помрачение воздуха одной Палестиной. Оно, без сомнения, простиралось в большей или меньшей мере столь же далеко, как и землетрясение, за ним последовавшее, которое, как видно из современных свидетельств, чувствуемо было в большей части Азии, Африки и Европы. Замечательно, что древние иудейские писатели, кое в своих сочинениях обыкновенно или отвергают, или превращают чудеса евангельские, ничего не говорят вопреки повествованию о помрачении солнца во время страданий Христовых. Замечательно также, что языческий историк Флегон, коего слова приводятся Евсевием, Оригеном и Юлием Африканским, так согласен с евангелистами в описании одного необыкновенного помрачения солнца, случившегося в царствовании Тиверия, что назначает для него тот же самый час, шестой или по-нашему третий, пополудни. Вообще, надобно полагать, что события сие, равно как и прочие чудеса, за ним последовавшие, были тогда известны всем. Иначе Тертуллиан, приводя их в доказательство божественности христианской религии, не ссылался бы пред лицем Сената и народа римского на публичные архивы, где хранились описания подобных явлений. Необыкновенное помрачение воздуха, последовавшее за распятием Господа, должно было заключить хульные уста врагов Его и произвести в них впечатление самое мрачное. Если они не почитали сего явления следствием бесчеловечия, оказанного праведнику, то сообразно господствовавшим понятиям не могли не видеть в нем предвестия общественных бедствий, тем более печального и ужасного, что оно случилось в день праздника самого светлого. Тогдашние народы вообще верили, что необыкновенные воздушные явления, особенно помрачение солнца, предвещают худое, а иудеи тем паче держались сего мнения, что пророки, предсказывая народные бедствия, также нередко соединяли с ними помрачение солнца. Особенно тьма могла просветить многих из иудеев, когда увидели, что, начавшись с распятием Иисуса Христа, она окончилась с Его жизнью, потому что обстоятельства сие яснейшим образом показывало, что естественным, по-видимому, событием управляет сила сверхъестественная, Божия, и что свет мира стихийного померк потому, что на кресте угасал свет мира духовного. Для почитателей Иисуса Христа помрачение воздуха и произведенная им тишина в природе были благоприятным случаем приблизиться ко кресту, где все время сделалось спокойнее. Таковы были, по свидетельству евангелистов, все знакомые Господу, в частности, многие жены галилейские, пришедшие на праздник, которые, по замечанию Марка, и тогда, как Иисус был в Галилее, ходили за Ним и помогали Ему от Своего имущества. Соломия, жена Завидия, мать Иакова и Анна, Мария Магдалина, Мария, сестра Богоматери, матерь Клеопы, Иоанн, ученик и друг Иисусов, матерь Господа, Иосифа, обрученника Богоматери, не было, вероятно, не только на Голгофе, но и на земле. С того самого времени, как Иисус Христос, будучи 12 лет, приходил с родителями своими в Иерусалим на праздник Пасхи, об Иосифе вовсе не упоминается в Евангелии, хотя при некоторых случаях весьма прилично было упомянуть о нем, если бы он был в живых. Учеников Иисусовых, кроме Иоанна, также не видно у креста. Так, по крайней мере, заставляет думать молчание евангелистов. Отсутствие их тем извинительнее, что сам Господь и Учитель их запретил им предаваться опасности. У Петра был свой крест. Он плакал в уединении. И Лазарь не мог явиться между врагами Иисуса без явной опасности жизни. Древнее предание говорит, что он вскоре, по воскресенье своем, избегая преследования Синедриона, удалился из Иудеи. С матерью Господа неразлучнее всех был Иоанн. Их соединяли и равная скорбь, и равная любовь к распятому. Ученик, по чувству сердца, уже занимал место сына для безутешной матери. Прочие почитатели Господа все еще оставались в некотором отдалении от креста, может быть, на одной из возвышенностей, окружавших Голгофу. Но Богоматерь, святой Иоанн, Мария Клеопова и Мария Магдалина, презирая страх и опасность, подошли так близко, что Господь не только мог видеть их, но и говорить с ними. Ужасный вид для сердца матери и такой матери, какова была святая Мария. Оружие, предсказанное Симеоном в минуты ее радости и величия, проникло теперь всю душу и я. Дружелюбное сердце Иоаннова также терзалось печалью. Видя своего возлюбленного учителя и друга, висящего на кресте посреди разбойников, он невольно должен был вспомнить о своем безрассудном прошении. Теперь ясно было, что он совершенно не знал, чего просил у Иисуса, когда желал занять место по правую его сторону. И как горька чаша, которую он обещался тогда испить с такой решительностью. Впрочем, евангелисты не говорят, чтобы Матерь Господа и друзья его рыдали, подобно женам иерусалимским. Их рыдания возмутили бы последние минуты лица нежно любимого. Самая горесть их была выше слез. Кто может плакать, тот еще не проникнут силой всей скорби, какое способно сердце человеческое. И для Иисуса Христа взгляд на Матерь был новым мучением. Переходя непрестанно из одной страны в другую для проповеди, он не мог исполнять домашних обязанностей сына. Продолжал, однако же, быть надеждой и утешением своей матери, даже в земном отношении. Теперь Мария оставалась матерью уже не Иисуса, всеми любимого, уважаемого, коего страшился сам Синедрион, который составлял предмет надежд для всего Израиля, а Иисуса, всеми оставленного, поруганного, окончившего жизнь на Голгофе вместе со злодеями. Надлежало преподать какое-либо утешение, преподать, однако же, так, чтобы оно, служа отрадой на всю жизнь, не подвергло теперь утешаемой насмешкам и преследованию врагов, из коих многие находились еще у креста. Каких бы ни позволили они себе дерзости, если бы узнали, что между ними находится Матерь Иисуса. Господь не употребил всего наименования. «Жена», — сказал он матери, — «се сын твой». Взгляд на Иоанна объяснил сие слова. Потом, указуя взором на мать, сказал Иоанну: «се мать твоя». Это значило, что последняя воля божественного страдальца состоит в том, чтобы матерь и ученик не разлучались между собой после его смерти, как соединились теперь у его креста, чтобы Иоанн принял на себя обязанность сына, а святая Мария оказывала ему любовь матернюю. Ученик во всей точности исполнил волю умирающего учителя и друга. И с сего самого часа, как свидетельствует в своем Евангелии, принял Богоматерь в дом свой, доставлял ей все, нужное для жизни, и до самой кончины ее, как говорит предание, оставался в отношении к ней как сын. Для святого Иоанна тем удобнее было принять в свое семейство Богоматерь, что дом его был богат и благоустроен. Между тем, ученики Иисусовы, оставив все стяжания, дабы последовать за ним, не теряли через сие прав собственности, и когда можно было, возвращали свои домы, дабы заниматься их благоустройством. И для Соломии, матери Иоанновой, усыновление сына ее, матери Иисусовой, не могло не быть весьма приятным. Ибо хотя она имела предрассудки в рассуждении земного царства Мессии, то не имела их, и получила от Иисуса Христа, как мы видели, отказ и упрек за прошение о невозможном, впрочем, немало не переменилась в своем расположении к Нему, и теперь, презрев опасность, стояла на Голгофе, желая быть свидетельницей последних минут Его. Усыновление святого Иоанна служит новым доказательством, что святого Иосифа не было уже в живых, и что братья Иисусовы, о коих упоминается в Евангелии, не были его родные братья, как думали некоторые еретики. При снятии со креста и погребении Иисуса о Богоматери евангелисты уже не упоминают, хоть снова говорят о прочих женах, нами исчисленных. Отсюда заключают, что Богоматерь удалилась с Голгофы еще до смерти Господа, вскоре после того, как последовало усыновление Иоанна. Может быть, сам Господь дал знак ученику удалить Матерь. При всей крепости духа и преданности я в волю промысла, кои довольно засвидетельствованы присутствием я на Голгофе и приближением ко кресту, матернее сердце могло не перенести последней борьбы жизни со смертью, которая предстояла Богочеловеку. С Богоматерью должен был удалиться и Иоанн, коего присутствие для ней было так нужно. Впрочем, он опять явится на Голгофе, и кажется перед самой смертью своего божественного друга, ибо описывая в своем Евангелии последние минуты его, как очевидец и пополняя всем отношения прочих евангелистов, он за усыновлением непосредственно повествует о жажде Господа. Преподавая утешение другим, Господь сам имел величайшую нужду в утешении. Со времени распятия протекло около 3 часов. Боль от ран, тягость в голове, томление в сердце, пламень во всей внутренности усилились до высочайшей степени. Никогда пророчества не исполнялись такой силой, как теперь исполнялись на нем слова святого Давида о Мессии. «Излиякся, яко вода, и рассыпавшися вся кости моя, сердце мое бысть, яко воск, тая посреди чрева моего, исши, яко скудель крепость моя, и язык мой припе гортани моему, и в персть смерти свел меня иси, ископаша руцы мои и нози мои». Исчитоша вся кости моя, обыдоша мя пси мнозе, смотриша и презреша мя. Псалом 21, стихи с 15 по 18. Божественный страдалец, вероятно, сам остановился мыслью на 7 пророчества. Чувство силы истощалось вместе с жизнью. Угасающий взор все еще стремился к небу, но оно было мрачно. Ни одного лица света, ни одного утешения. Правосудный отец как будто оставил сына страждущего за грехи людей. Мысль сия довершила меру страданий, и без того ужасных. Человеческая природа изнемогла. «Елаи, Елаи!» — воскликнул божественный страдалец. «Лама савахфани! Боже мой, вскую меня си оставил!» Ответа не было. Он заключался в наших грехах. Господь, по замечанию святого Киприана, для того попросил Отца, дабы мы попросили самих себя и познали свои грехи. Ибо, продолжает священномученик, для чего оставлен Господь? Дабы нам не быть оставленными Богом. Оставлен для искупления от грехов и вечной смерти. Оставлен для показания величайшей любви к роду человеческому. Оставлен для доказательства правосудия и милосердия Божия, для привлечения нашего сердца к Нему, для примера всем страдальцам. Это единственное толкование жалобной молитвы Иисуса, которое надобно знать и всегда памятовать Его последователям. Полный смысл всей молитвы есть и должен быть для нас тайным. Впрочем, в ней не видно никакого сомнения или огорчения. Уже повторение слов «Боже мой» показывает противное. Видна только жалоба на тяжесть мучений и внешних, а еще более внутренних, а особенно на видимое как бы затмение божественного единства Его с Отцем, которое заменяло доселе все утешения, и теперь, сокрывшись, составило последний предел внутренних страданий и верх креста, то есть видно такое чувство, которое столь же свойственно человечеству, сколько божеству прилично бесстрастие. Молитвенное восклицание Господа для врагов Его послужило новым поводом к насмешкам. Изверги притворились непонявшими Его слов, и, основываясь на некотором сходстве звуков «Елаак» с наименованием «Илии», давали им такой смысл, как бы они обращены были к всему пророку. «Смотрите», — кричали один другому, — «он зовет Илию на помощь», то есть «смотрите, как он, и умирая, продолжает представлять лице Мессии, ибо все верили, что Илия вместе с другими пророками должен явиться пред появлением Мессии и быть его предтечею и слугою. Верили также, что сей пророк является иногда для подаяния помощи тем, кои его призывают». К прочим мучениям Господа присоединялись теперь еще смертельная жажда, следствие великой потери крови, предвестница в распятых близкой смерти. Изнемогая от сего нового мучения, божественный страдалец воскликнул: «Жажду!» Жалобный вопль сей, провиденный и предсказанный также пророком, тронул одного из воинов. Он тотчас напоил уксусом губку и воткнул на исоповую трость, приложил ее к устам Иисуса. Сотник не препятствовал человеколюбию подчиненного, будучи готов позволить и более, потому что распятый праведник час от часу более возбуждал его внимание и уважение. Но враги Иисуса здесь показали бесчеловечие. «Оставь его!» — кричали с досадой воину. «Он надеется на Илию. Так посмотрим, придет ли Илия снять его со креста». Даже сам воин, напоявший Иисуса Христа, как бы опасаясь показаться слишком человеколюбивым, говорил: «Что за нужда? Может быть, Илия замедлит прийти?» Вкусив несколько прохладительного питья, Господь паки воскликнул громко: «Совершишися!» Это был последний предел и судеб Божьих, кои исполнялись теперь над ходатаем Бога и человеков, и самих страданий Его, ибо пречистое тело Его, для коего страдания по самому совершенству Его были несказанно мучительнее, уже готово было разлучиться с душою. Возведши взор к небу, Иисус сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». При сих божественных словах глава Его преклонилась, и он, как обыкновенно бывает с умирающими, и он испустил дух. Так окончилась жизнь, коей подобной другой не было и не будет на земле. Все сказанное Господом перед своей смертью показывает, что мысль Его в сии решительные минуты была заключена в Слове Божьем. При первой борьбе, которую Он, как второй Адам, должен был выдержать в пустыне, при начале служения Своего, Слово Божие было для Него единственным щитом против разжженных стрел сатаны. И теперь, в последней борьбе с немощами природы человеческой, с болезнями тела и духа, Господь обращается за утешением к тому же Слову Божию. В нем, как на чертеже своей жизни и служения, видит настоящее, прошедшее и будущее, видит, что совершилось и что оставалось еще претерпеть для блага человечества, видит, наконец, исполнение всех великих судеб Божьих, и как победитель, который истоптал уже точило ярости Божией, восклицает: «Совершишися!» Нужно ли напоминать о том, как многозначительно сие восклицание? Целая история рода человеческого должна служить его изъяснением. Но одна только вечность раскроет вполне то, что совершилось теперь на малом холме Голгофском. Апостол Павел говорит, что на кресте расторгнуто рукописание грехов человеческих. оно расторгнуто в ту самую минуту, как Господь изрек, совершившийся. При всей лютости страданий, при всем уничижении, Сын Человеческий до самой последней минуты является с полным сознанием своего божественного достоинства и великого предназначения. Последний взор Его устремлен к небу, последний глаз Его обращен ко Отцу. Мы видим всемогущего посланника Божия, у которого, как Он Сам сказал, никто не может взять жизни против Его воли. Посему, если Он предает ее теперь, то предает Сам добровольно, не прежде, как по исполнению своего великого дела, предает не ангелу смерти, а Отцу, который дал ему иметь живот в самом себе. Впрочем, мнение, что смерть Бога-человека на кресте ускорена сверхъестественным действием божественным, дабы тело его, имеющее воскреснуть, не подверглось перебиению голеней, не может быть принято, хотя оно предположено еще древними учителями церкви и подтверждается, по-видимому, некоторыми обстоятельствами самой истории евангельской. Непродолжительным пребыванием Господа на кресте, удивлением Пилата, что Он скоро умер, и сотника, что смерть Его последовала вдруг за громкими восклицаниями, и прочее. Достойно ли это мнение божественного страдальца? Мы видели, как Он решительно отрекся всех сверхъестественных средств к Своему защищению. Можно ли после сего думать, что им употреблено было сверхъестественное средство для сокращения своих страданий, чтобы внутренний крест Его остался, так сказать, недоконченным? Нет. Кто учил других, что претерпевший до конца спасен будет, тот сам, без сомнения, терпел до конца. Подвигоположник не может быть ниже подвижников. Вождь спасения нашего явился совершенным посредством страдания. Посему, сокращая страдания, мы как бы сократим его совершенство. И недовольно ли естественных причин, кои могли ускорить на кресте смерть Бога-человека? Бичевание одно, как мы заметили, нередко оканчивалось смертью бичуемого. Удивительно ли, что не продолжалась жизнь того, кто кроме бичевания претерпел столько много других мучений, кто еще в саду Гефсиманском был изнурен кровавым потом до того, что имел нужду в ангеле укрепляющем, а на пути к Голгофе под тяжестью креста ослабел столько, что самые бесчеловечные враги приметили опасность, в коей находилась его жизнь. Если крест иногда не скоро умерщвлял, то должно помнить, кого он не скоро умерщвлял, и кто были люди, коих распинали на крестах. Громкие восклицания распятых не только не показывают избытка жизненных сил, но по замечанию искуснейших физиологов, суть несомненные признаки наступающей смерти. Распятые вместе с Господом должны были остаться в живых доле, кроме многих других причин, уже потому, что не были подвергнуты бичеванию».